Почему же она не сказала? Как вы думаете?
Потому что каждая мать любит обоих детей. И она не хотела, чтобы Исаак дал предпочтение Якову.
Но мы видим, что Ривка, что она как раз любила Якова. И она, Ицхак как раз, как бы, согласно простому пониманию Торы, обманывался насчет Исава. Верил Исаву. Кецаид бефив. Да, он дословно кормил его дичью. Но как бы рассказывал ему истории, как говорит Мидраш. Как отделяют десятину от соли, там рассказывал ему истории. А Ривка нет. Ривка знала, кто такой Исав. Ну как, ну любила, ну как не сказать? Вы представляете, сейчас кто-то там беременный идет на ультрасаунд, какие-то проблемы, и близнецы, вообще почему не сказать, что близнецы? Почему не сказать там, не знаю, любила, не любила, как такое может быть? То есть понятно, что эти два момента, то почему Авраам не сказал про... не рассказал Элиэзеру про шедух, и то, почему Ривка не рассказала Ицхаку, могут быть связаны. Это интересный момент. Это пророчества, о которых они ничего не рассказывают. Правильно? Как это может быть? Как вы думаете? То есть была причина, почему они не сказали? Как такое могло быть? Как вы думаете? Вы понимаете вопрос?
Да, понимаю.
Да, значит, я слышал два объяснения. Первое объяснение очень интересное. Это то, что вообще не значит автоматически, что пророчество должно быть рассказано другим, если Всевышний не говорит. Поэтому, например, когда вы читаете в Торе, сказано «Вайдабер Ашем аль Моше леймор». Всевышний говорил с Моше, говоря. Да? Что значит «говоря»? Он сказал ему, иди и говори это. Да, говори. Он ему говорит, иди, скажи сынам Израиля. Да. А для чего еще пророчество? Чтобы сказал сынам Израиля. Или там Ехескелю, сын человеческий, иди и скажи. Да. Да, помните стихотворение Пушкина, это про шестикрылый серафим? Да, помните такое стихотворение, в школе не учили? Глаголом жги сердца людей. Да? Что имеется в виду? Это, по-моему, пророк Ишаяху. Ишаяху. Это обращение к пророку. Да? Ему сказано, иди и говори это людям. Глаголом жги сердца людей. Да? То есть... это было немножко более сложно, почему там этот уголь и все. Я не буду в это входить сейчас. Но в принципе, это не наша тема. Но в принципе, иди говори людям. Таким образом, если не сказано иди и говори людям, то может быть не надо говорить людям. Это первое объяснение, которое я слышал. Второе объяснение мне ближе, и я на нем сконцентрируюсь больше. Но почему это важно, кстати, первое объяснение, это то, что это объясняет, почему некоторые пророчества такие, как бы, неконкретные. Да? Например, есть такая очень любимая тема, например, книга Даниэля, да, про конец времен. И там сказаны всякие там псуким такие предложения про то, как это, про... что будет в конце, какие-то аллегории про зверей, и там и столько сроков, и половина срока, и так, И можно и так это объяснить, и по-другому. И почему не сказать конкретно? Если Всевышний хотел нам сказать, что будет в конце времен, почему не сказать конкретно? Если не хочешь говорить, не говори, как бы, да, если так можно про Всевышнего сказать.
Потому что у нас нужно... есть право выбора.
А?
Чтобы не отнять у нас право выбора.
Не отнять право выбора, правильно. И для того, чтобы дать нам возможность сделать то, что мы можем. То есть есть какое-то количество информации, которую мы должны знать, а какой-то нет. Это общий принцип интересный. Да? Особенно со всем, что связано с концом времен. И поэтому есть принцип, что мы не должны... Бара говорит «Типах рухам михашвей кицим». Вообще пусть дословно вылетит душа тех, кто высчитывает конец света. Да? Я не буду сейчас в это входить. Да, так сказать, сложный вопрос. Но, в принципе, по-простому мы должны знать, что будет у человеческой истории счастливый конец, придет Машиах. Но мы не должны обсессивно высчитывать с калькуляторами, это будет завтра, или послезавтра, или через месяц, или там... И все это, как говорится, здесь conditions apply. Да? Зависит. Это может быть завтра, может быть в любой момент. Если мы... исправимся, или если мы не исправимся, будет в какой-то момент. Да, это все, что мы знаем. Ахишенов бы и так. Это такой общий момент. Но это не тема нашей дискуссии. Мне нравится второе объяснение. Я на нем сконцентрируюсь, хотя времени у нас немного. Очень интересный момент. Всевышний говорит Аврааму, Ривка предназначена для Ицхака. Да? Вот у меня, я так сделал, что Ривка родилась, она предназначена для Ицхака. Все равно может быть, что Ривка не захочет пойти. Да? То есть то, что Всевышний что-то предназначил, не делает Ривку роботом. Да? Она может сделать плохой выбор, она может, как бы у нее, она предназначена для чего-то, но она не захочет идти в этом направлении. Она может себя испортить. Да? Поэтому ей все равно нужно проверить. Это очень интересный момент. Что Всевышний как бы предназначил, но все равно есть у человека свобода выбора. Такой парадокс. И то же самое мы видим с Эйсавом. Да, есть такое предназначение, что пророчество, что Эйсав, что они разделятся, и два народа, и старший будет служить младшему. Но это не значит, что Эйсав стал роботом из-за этого. И, кстати, Рабейну Бахья из Форно говорят, что Исав мог исправиться. Ему было бы тяжело это сделать, но у него была свобода выбора. И представьте себе родителя, которому сразу говорят, что что-то для ребенка предназначено. Но было бы тяжело. Зачем прилагать усилия, если все уже предназначено? Да. Поэтому Ривка не говорит это Ицхаку. То есть ей это было сказано. Для чего? Потому что, как бы, она беременная женщина, она испугана. Ей сказали, чтобы она знала, что там все, что они здоровы, да, все хорошо. Но они разные. Но Ицхаку не нужно было об этом знать. Это второе объяснение. Потому что у них была свобода выбора. Более того, я на этом закончу. Это на уроке Рава Харлапа, что на самом деле, более того, согласно Сфорну Рабейну Бахья, из-за того, что Эйсав неправильно использовал свою свободу выбора, вся судьба Якова изменилась. Потому что была возможность, чтобы Эйсав и Яков были как Завулун и Иссахар. Да? Иссахар сидит и учит Тору, а Завулун занимается бизнесом. Правильно? Поэтому Мальбим об этом говорит. Эйсав мог быть вот таким Завулуном, защищать Якова, добывать ему, так сказать, обеспечивать его. И в этом, даже если бы он не очень учил Тору, как бы, ну, он не тянулась к этому душа. Он не мог это делать на таком уровне, как Яков. И поэтому от него это не ждали. Но если бы он был хорошим человеком и защищал Якова, да, помогал ему. Это все, это было бы потрясающе. Но он этого не захотел. Из-за того, что он не захотел, судьба Якова изменилась. Смотрите, что происходит. Яков Иштам Юшефу Алим. Яков сидит, человек сидит в шатрах, изучает Тору. И вдруг Всевышний так все поворачивает, что после этого благословения Яков остается нищим. Да, у него Элифаз забирает все имущество, хотя он из богатой семьи. Нищим. Он идет на 14 лет еще почему-то в Ешиву, хотя он всю жизнь просидел в Ешиве. Да? Казалось бы, я так утрирую. Сидел и учил Тору. Сидел в шатрах 60 лет. Зачем ему еще на 14 лет идти кому-то еще учиться? Да? Хотя его отец был такой великий человек. Он учился у своего отца. Иди женись. Да? И потом он идет. И Всевышний так делает, что он попадает в такую, как ты бы сказал, мафиозного типа такую группировку, клабалю, как сейчас говорят, братбе попадает, да? Где там все держится на обмане, так сказать, организованная такая группировка, которую возглавляет Лаван. Да? И Якова там постоянно обманывают. Да? Постоянно обманывают. И он не обманывает Лавана. Почему Всевышний сделал так, чтобы Яков попал в такую дикую ситуацию? На такое долгое время. Да. Его постоянно там много-много раз. Он, так сказать, его, он как сейчас говорят, разводят его. Да? Зачем это? Как это? Почему это случилось? И объяснение состоит в том, что теперь, когда Исав ушел, Яков должен быть и Сахаром, и Завулуном. Да, как мы говорили, Ефраим и Менаше. То есть он должен быть и учить Тору, что он умеет делать, но он должен себя, так сказать, жить в реальном мире. Он сам должен себя защищать, он сам должен себе зарабатывать на жизнь. Да? И поэтому его посылают в курс молодого бойца. Во-первых, у Шема и Эвера было немножко другое направление в Торе, которое могло ему это в этом помочь. Да. А во-вторых, его бросают сразу в такое, в такой тяжелый тренировочный лагерь, да, к Лавану. Это легко, если ты работаешь там, например, на своего отца, который праведник, да, и он тебя любит. Это легко там все правильно делать. А когда ты попадаешь к Лавану, попробуй все делать честно. Да? В солнцевской группировке, когда ты работаешь. Да? Я немножко утрирую. Попробуй остаться честным. Годы, не просто там месяц, годы. Да? И плюс это часть его семьи. Это очень тяжело. И в этом работа Якова. Да? И что говорит Яков Исаву поэтому? Им Лаван Гарти, согласно Медрашу, в Итарьяк Шамарти. Я жил с Лаваном, и я соблюдал Тору. Что он ему говорит? Согласно простому объяснению, смотри, я даже у Лавана соблюдал Тору. Да? То есть я как бы тоже не лыком шит. Но согласно этому объяснению, он говорит ему, смотри, ты нас оставил, ты меня оставил, ты ушел от своей миссии, ты продал первородство. Теперь из-за этого я должен был, так сказать, делать твою работу и делать мою работу. Я должен изучать Тору и жить в реальном мире, зарабатывать на жизнь, защищать себя. Я справился с этим. Я жил с Лаваном. Я соблюдал всю Тору. Да? И это нас учит двум вещам. Я на этом закончу. Во-первых, свобода выбора у нас всегда есть. И если мы подумаем, то не только было предопределение про Якова и Исава и про Ривку. На самом деле у Всевышнего нету времени. Мы не можем понять, что такое нету времени. Он над временем находится. Поэтому Всевышний знает, что будет с нами через 3 года, через 10 лет. Да, Всевышний знает это. Но с другой стороны, у нас все равно есть свобода выбора. А кой цафуй ва ашут натуна. Поэтому даже если что-то предназначено, у нас есть свобода выбора. Это такое первое наблюдение. Второе, в чем тест, в чем проявляется то, что мы учим, как мы это выполняем в реальной жизни, как Яков. Да? Он сидел в шатрах, замечательно, в чем был его тест, он пошел к Лавану. Где он построил еврейский народ? У Лавана. Да? Все Шватим, все, кроме Бениамина, да, кроме последнего. Но всю основную основу еврейского народа он строит именно там. Поэтому в этом наша работа. Иногда это очень тяжело. Но в этом, так сказать, в реальном мире, и даже если в нем есть проблемы, и Яков был в очень тяжелой ситуации, он был нищим, да, нищим человеком, который оказался в такой полумафиозной среде, да, должен был работать на Лавана. И плюс Лаван еще мог на него влиять, потому что он был как бы родственник. И тем не менее, Яков остался Яковом. И это как бы вот для всех нас урок. Спасибо.